Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня мы с вами начинаем, 13-ю беседу, начинаем так называемую напольную проповедь Евангелия от Луки. Это 6-я глава Евангелия с 20 по 49 стих. Мы сегодня только начнем ее. Так называемая напольная проповедь составлена из отдельных изречений, которые хранило предание об Иисусе Христе. Здесь стоит, пожалуй, хотя бы кратко остановиться на том, что до сих пор мы подразумевали, но не разъясняли в наших беседах. Слушатели, наверное, заметили, что мы едва ли не каждый разбираемый отрывок Евангелия от Луки сравнивали с соответствующим отрывком Евангелия от Марка и почти ни разу не сравнивали с Евангелием от Матфея. А вот предстоящую нам напольную проповедь мы будем сравнивать как раз не с Марком. В его Евангелии никакой похожей проповеди просто нет. А будем сравнивать с евангелистом Матфеем, у которого есть замечательная нагорная проповедь. Это 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея. Кроме того, следует ответить на вопрос, почему мы практически никогда не привлекали к сравнению Евангелия от Иоанна. Дело в том, что начиная с XVIII века первые три Евангелия Матфея, Марка, Луки, ввиду того, что они очень похожи по своей структуре и содержанию друг на друга, рассматривают совместно. Совместное рассмотрение, по-гречески синопсис. Поэтому первые три Евангелия стало принято называть синоптическими, а евангелистов Матфея, Марка и Луку – синоптиками. А Евангелие от Иоанна во многих отношениях отлично от этих трех. Оно выделяется и своим языком, и стилем, и структурой, и содержанием, и богословием. Поэтому первые три Евангелия можно рассматривать вместе и сравнивать друг с другом, выявляя их сходство и различия, а четвертое Евангелие от Иоанна рассматривается отдельное, как особенное, самостоятельное. Далее. Читатели Евангелий, конечно, заметили, что по объему из первых трех Евангелий синоптических самое маленькое – это Евангелие от Марка. Если считать по главам, а лучше по стихам, то в Евангелии от Матфея 1068 стихов, в Евангелии от Луки 1149 стихов, а в Евангелии от Марка только 661 стих, почти в два раза меньше Матфея или Луки. И практически все, что имеется в маленьком Евангелии от Марка, содержится и у Матфея, и у Луки. Они использовали тот же материал предания, что и Марк. Возможно, использовали даже вот само предание Евангелия от Марка. Но Матфей и Лука редактировали его, каждый согласно своим литературным особенностям и идеологическим задачам. У Матфея материал из Марка составляет 56% объема, а у Луки тоже довольно много, 30%. При этом вот что еще важно. Этот общий материал, то есть почти все Евангелие от Марка, которое содержится и у Матфея, и у Луки, это рассказы о деяниях Иисуса Христа, о событиях, не о словах Иисуса, а о деяниях, о событиях его земной жизни во время его общественной проповеди на пути из Галилеи в Иерусалим, о событиях страстей и казни на кресте. Однако мы выяснили, что и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Луки по объему все же существенно больше Евангелия от Марка. Матфей приблизительно на 40%, Лука на 50% больше, чем Марк. То есть Матфей и Лука содержат не только всего Марка, но и много другого материала из преданий об Иисусе Христе. И значительная часть этого другого материала, помимо Марка, где, помните, деяния, представляют собой речи, разного рода поучения Иисуса, не деяния, как у Марка, а именно речи. И эти речи Иисуса Христа в большой степени одинаковы в Евангелиях от Матфея и Луки. Иными словами, оба этих евангелиста, Матфей и Лука, пользовались одними и теми же преданиями о речах и поучениях Иисуса Христа. Но каждый, опять же, в согласии со своими целями, эти предания несколько редактировал. Вот уже более 100 лет ученые и исследователи Нового Завета предполагают, что в первом веке существовал некий письменный сборник слов Иисуса Христа, переведенных с его родного арамейского языка на общераспространенный язык Римской империи, на греческий. Эти сохраненные в апостольских преданиях слова, то есть краткие речи, включали в себя изречения Иисуса Христа, его притчи, высказывания о законе и тому подобное. Сам по себе этот сборник изречений Иисуса до нас не дошел, но его существование в прошлом как раз и подтверждают Евангелия от Матфея и Луки, ведь в них очень много общего речевого материала, которого, как мы уже заметили, нет в Евангелии от Марка. То есть оба этих евангелиста, Матфей и Лука, могли пользоваться и, скорее всего, действительно пользовались общим источником, вот тем самым предполагаемым сборником изречений Иисуса или по-гречески логий Иисуса Христа. Поскольку в Евангелии от Марка этот речевой материал, то есть речи, притчи и так далее Иисуса Христа почти полностью отсутствуют, евангелист Марк этим сборником не пользовался. Он его просто не знал. В противном случае он, конечно же, ввел бы его в свое Евангелие. Итак, еще раз кратко. В Евангелии от Марка собраны в основном предания о деяниях Иисуса Христа и сравнительно мало его притч, поучений, изречений. А вот у двух других синоптических евангелистов, Матфея и Луки, содержится очень много проповедей, изречений и притч Иисуса Христа. Гипотетический сборник изречений, который, вероятно, использовали Матфей и Лука, в новозаветной науке называется источником логий Ку. Вот такая большая латинская буква Ку. Как уже сказано, греческое слово логии означает изречения. А Ку, буква Ку, этот предполагаемый сборник изречений так называется для краткости обозначения в научной литературе. Ку – это буква, с которой начинается немецкое слово «квелле», источник. И так считается, что Матфей и Лука использовали для своей работы над Евангелиями не только Евангелие от Марка, но и вот этот источник логии, или просто Q. Так в науке. Теперь, когда вы встретите в литературе о Новом Завете это обозначение, букву Q, большую, вы будете знать, что так обозначается некогда существовавший, но со временем утраченный сборник изречений Иисуса Христа, сохраненный для последующих поколений в Евангелиях от Луки и от Матфея. Материал из источника логии Q составляет 245 стихов Матфея и примерно столько же 235 стихов Луки, то есть около 20% объема этих Евангелий. Итак, от 30 до 56% взяты у синоптиков Матфея и Луки из Евангелия от Марка, от 30 до 60%, и 20% из речевого материала источника логии Q. А что же с остальным-то объемом этих двух Евангелий от Матфея и от Луки? Это довольно значительный, особый материал, который не заимствован ни у Марка и не взят из источника логии Q, но характерен только для каждого из этих евангелистов – Матфея и Луки. Например, родословия Иисуса Христа у Матфея и у Луки отличаются друг от друга, так как взяты из разных преданий, которого нет и у Марка. Или, скажем, история с волхвами и Вифлеемской звездой находится только в Евангелии от Матфея. Особенно много такого особого материала в Евангелии от Луки. Ровно 50% содержания этого Евангелия, ровно половина. Например, вся история Рождества Иоанна Предтечи или Благовещение Деве Марии, Рождество младенца в Вифлеемских яслях и множество-множество других сюжетов. Ведь Лука уже в предисловии оповещал, что он пользовался многими источниками, как то и положено настоящему историку. В новозаветной науке особый материал Матфея и Луки принято обозначать тоже латинской буквой, тоже заглавной буквой «С». Это начальная буква немецкого слова «Sondergut», обозначающего «особый материал», «особенный багаж». Так и пишут «С» с маленькими индексами «Матфей» или «С» «Лука». Но вернемся к нашему Евангелию от Луки, в котором 235 стихов из 1149 заимствованы из речевого источника логии Q. Надо сказать, что все эти изречения отличаются древностью и оригинальностью, и это гарантирует их аутентичность, то есть принадлежность самому Иисусу Христу. Напольная проповедь, о которой мы с вами и начали вначале говорить, это Лука, 6 глава, с 20 по 49 стих, представляет собой речь о том, что означает быть истинным учеником Христа, каково содержание и форма истинного ученичества. Сначала стоят обетования блаженства одним и возвещение горя другим. Затем изречение о любви к врагам, к ближним и об истинном благочестии, которое может быть распознано по плодам, завершается проповедь притчей о доме, выстроенном на скале или на песке. Проповедь звучит радикально. Радикальные ее требования и призывы к поведению, очень отличающемуся от того, к которому привык мир. Быть в мире, но при этом быть не от мира, как говорит евангелист Иоанн. Вот задача. Ну, как можно убедить мир любить врагов? Это же невозможно. Парадоксально. Парадоксально с точки зрения мира и радикальность слов Спасителя основана на эсхатологических обетованиях в связи с концом этого мира. Конец этого мира начался вместе с пришествием в мир Иисуса Христа. Уже ныне надо поступать не по-мирски, чтобы свидетельствовать миру о милосердии Божьем и обрести награду в вечности. Отказ от мести, от осуждения, от общепринятой осторожности и предусмотрительности при даянии. Все это обосновывается уверенностью в том, что Бог вскоре воздаст тебе богатой, полной, изобильной мерой. И образ жизни отказа от собственных интересов, который противоречит всему мирскому опыту, возможен потому, что его основание в надежде на обетованное воздаяние Божие. Ныне современного мирского опыта с его принципами самоутверждения и пещерной, так сказать, дарвинистской борьбы за собственные интересы, этому ныне противопоставляется будущее тогда, то эсхатологическое состояние, когда произойдет справедливое выравнивание наград справедливого и милосердного Бога. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Евангелист Лука не случайно вводит эти принципиальные заповеди в свое Евангелие сразу после призвания 12 апостолов. Тем самым он желает предложить всем ученикам Иисуса Христа, всем церквам и всем читателям своего Евангелия надежные этические ориентиры, которые восходят к самому Господу. Это не рассказы об Иисусе, но его собственные аутентичные слова. Это ориентиры на пути жизненного следования за Иисусом Христом. В источнике логику эти изречения Иисуса, возможно, были собраны для катехизических поучений, предназначенных для новообращенных и новокрещенных христиан. Так что жизненный контекст проповеди у Луки, да и у Матфея, это церковные поучения. Радикальные требования и призывы Иисуса предназначены для верующих, для продвинутых, духовно развитых людей, для учеников Христовых. Они не обращены, конечно, к человечеству вообще. Не могут считаться общечеловеческими, мирскими, социально-политическими заповедями. Это необходимо иметь в виду, когда обсуждаются мирские вопросы социального и политического характера, такие как вопросы войны и мира, разоружения, умиротворения, юридической этики, государственной экономики, политики и тому подобного. Царство Божие и царство Кесаря – разные и несопоставимые сферы жизни. В самом деле, как бы звучала проповедь «люби врага», в разгар войны? Или какой реальный смысл имело бы в рыночной экономике заповедь давать по первой просьбе и не в кредит давать, а просто вот давать? Как можно судьям или присяжным в суде проповедовать, чтобы они не судили? Здесь все ясно. Гораздо важнее другой вопрос. Как возможно в этом мире, в этом царстве следовать этики Царствия Божия? Но этот серьезнейший вопрос лежит уже за рамками наших бесед. Мы же обратимся теперь к тексту Нагорной, точнее, я неправильно сказал, к тексту напольной проповеди. Нагорная у Матфея, напомню, а здесь напольная у Луки. Как и нагорная проповедь Евангелия от Матфея, она начинается с так называемых заповедей блаженства. И к ним присоединяются пророческие предостережения в угрожающей форме. «Горе вам!» Итак, обратимся к тексту вот этих блаженн и возмещения горя. Блаженны. Это 6 глава Луки, 20 по 26 стих. Ну, начнем читать по синодальному переводу, который местами нам придется корректировать. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: „Блаженны нищие духом“». Тут я остановлюсь немножко. Видите, само слово «духом» отсутствует в критическом тексте Евангелия. Полагают, что оно вставлено было в более поздние рукописи ради гармонизации с текстом Евангелия от Матфея, где действительно стоит «блаженны нищие духом», а у Луки в критическом тексте, то есть гипотетическом оригинальном тексте, стоит «блаженны нищие». «Ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Так, возрадуйтесь и возвеселитесь. Вот это слово «возвеселитесь» в оригинале стоит «и прыгайте, прыгайте от радости». Вот, «ибо велика вам награда на небесах». Проповедь Иисуса Христа у Луки во многом соответствует нагорной проповеди у Матфея. Напомню, это Матфея 5 по 7 главы. Обе проповеди составлены из материала того самого источника Лодии Ку, о котором мы с вами только что говорили. Нагорная проповедь евангелиста Матфея при этом гораздо длиннее, целых 3 главы. Евангелисты используют материал предания по-разному. Евангелист Лука, как правило, оставляет его без изменений. Он историк, он точно старается цитировать тот материал, который ему принадлежит. А евангелист Матфей подвергает предание Лодии значительной редакции. Речь Иисуса Христа обращена к ученикам. Он, возведя очи свои на учеников своих, говорил. Ну, то же самое мы наблюдаем и в Нагорной проповеди у Матфея. «Приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их». Но у Луки при этом ученики не отделены от народных толп. Вспомним, что когда Иисус сошел с горы, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, были там. То есть услышать новую весть Иисуса Христа могут все желающие, не только апостолы, не только церковный народ, но и множество нехристиан, просто интересующихся людей. Блажен. Вот это слово, да? Обе проповеди, и у Луки, и у Матфея начинаются с ряда блаженств. По-гречески «блаженный» – «макариос». Поэтому в новозаветной науке эти так называемые заповеди блаженства принято обозначать как «макаризмы». Так вот вы в литературе научной и можете встретить. «Блажен» – это слово хорошо известно из Ветхого Завета. Особенно из псалмов Давида и из книги «Притчи Соломоновых». «Блажен» – это поощрительный возглас, возглас обетования блага, возглас, удостоверяющий, что поведение человека, названного блаженным, богоугодно, отвечает воле Божией. «Блаженны те люди, которые руководствуются нормами закона, житейской мудростью и здравым смыслом». «Блажен муж и жене иди на совет нечестивых». Помните, первый псалом. Или тоже псалмы. «Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его». Или «блаженни, хранящие суд, творящие правду во всякое время». Или «блажен муж, бояйся Господа». Или «блажен, храняй закон». И так далее, и так далее. Да и в самом Евангелии от Луки нам уже однажды встретилось блаженство, произнесенное Елисаветой, матерью Иоанна Крестителя, когда она приветствовала Деву Марию. «И блаженна уверовавшая, потому что свершится сказанное ей Господом». Есть различия между версиями блаженств у Луки и у Матфея. Во-первых, Лука приводит только 4 блаженства, а Матфей – 9. Во-вторых, Матфей изящно редактирует греческий текст блаженств, делая из него небольшое поэтическое произведение библейского характера. В-третьих, редакция Матфея состоит в некотором изменении смысла отдельных блаженств из предания. Он как бы одухотворяет их, это Матфей. Дело в том, что блаженства Луки имеют скорее конкретный, практический смысл, в то время как те же слова Матфея иногда нельзя понимать буквально. Они имеют переносный смысл. Так, если у Луки говорится «блаженны нищие» и «птохи» по-гречески. Именно так в критическом тексте, который является предположительным восстановлением оригинального текста, то Матфей по-своему уточняет «блаженны нищие духом» и «птохи топневмати». У Луки «блаженны плачущие» и «клеонтес». А у Матфея превращается «блаженны скорбящие» и «пенсунтес», тут даже можно так говорить, «рыдающие над покойниками». Или у Луки «блаженны алчущие», то есть «голодающие» и «пенонтес». А они превращаются у Матфея в «блаженны алчущие и жаждущие правды» и «пенонтес», «калипсонтес», «дикеосинин». Мы замечаем, что само понятие «нищие» употребляется у Луки и у Матфея в разных смыслах. Лука дает краткую форму «макарии» и «птохи», «блаженне», «нищие», а Матфей более длинную «макарии» и «птохи» то «пневмати», «блаженны нищие духом». Не следует удивляться этому различию, ведь евангелисты воспроизводили предания в разных церковных ситуациях, каждый в своей. Как показывает анализ текста, на чем мы, конечно, останавливаться не будем, первоначальной является именно краткая форма Луки «блаженны нищие». Разным словесным формам соответствует разный смысл, который Лука и Матфей связывают со словом «нищие». Этот вопрос хорошо изучен классиками современной новозаветной науки. Интересующиеся могут подробно прочитать об этом в переведенном на русский язык труде одного из крупнейших исследователей прошлого века Иоахима Иеремиаса «Богословие Нового Завета». Позволю себе процитировать его. Он пишет: «В передаче Луки имеются в виду действительно нищие, точно так же, как и в дальнейших блаженствах, действительно голодные, плачущие, преследуемые. Но не следует, разумеется, думать, что нищие означало просто всех не имеющих собственности, пролетариат. Из текста Луки видно, что здесь, скорее всего, имеются в виду ученики, которые из-за своего ученичества вынуждены терпеть нищету, голод и преследование. В передаче Матфея, напротив, первое из обетований блаженства понимается в чисто религиозном смысле, о чем говорит добавление топневмати – духом, опирающееся на ветхозаветные формулировки. Согласно этой точке зрения, под «нищие» понимаются смиренные, нищие перед Богом, которые, подобно просящим милостыню, стоят перед Ним с пустыми руками, сознавая свою духовную нищету. Итак, мы обнаруживаем у Луки и у Матфея совершенно разное понимание слова «нищие». Но в устах самого Иисуса Христа круг нищих шире. Это становится ясным, если собрать вместе все имена и образные выражения, которыми характеризует их Иисус Христос. Он называет их голодными, плачущими, больными, труждающимися, обремененными, последними, простодушными, потерянными, грешниками. Если у Луки и у Матфея в тех или иных местах акцент делается на разные стороны имеющего сложный смысл понятия «нищие», Лука нацелен на внешнее притеснение, Матфей на внутреннюю нужду, то это объясняется различием ситуаций, в которых находилась церковь и которые наложили отпечаток на предание. Текст обетования и блаженства в предании, записанном Матфеем, формировался в церкви, боровшейся против фарисейского соблазна уверенности в собственной непогрешимости, а в предании, записанном Лукой, в подвергавшейся более тяжким притеснениям, нуждающейся в утешении церкви. Напомню, это я процитировал Иоахима Иеремиуса, крупного исследователя Нового Завета. Поэтому Лука пишет, сохраняя терминологию Иисуса Христа о нищих и голодных в буквальном понимании. Матфей же в споре с иудейским понятием праведности придает всему этому религиозный оттенок. Нищие духом, алчущие, жаждущие правды. Правда не иудейской, конечно, а той новой правды, которую возвестил Иисус Христос и, в частности, в рассматриваемой нами проповеди. Мы заметили, что ветхозаветные блаженны отвечают здравому смыслу, привычному светскому сознанию и общепринятым этическим нормам. Действительно, ведь это так понятно каждому. Блажен человек, который не идет советоваться с нечестивыми, блажен человек, соблюдающий законность и так далее. Но то, что мы читаем в Евангелии, отнюдь не отвечает здравому смыслу. Как можно назвать блаженным того, кто плачет, обделен судьбой, страдает, голодает и тому подобное? Какое ж тут блаженство? Здесь вызывающе поставлены с ног на голову все общепринятые нормы. Люди, которых Иисус назвал блаженными, мир назвал бы несчастными, жалкими. А тех, кого Иисус называл несчастными, мир назвал бы блаженными. Проповеди Иисуса Христа не могли не удивлять, не привлекать к себе внимания и не изменять сердца и умы множества людей. Такого Израиль еще никогда не слышал. За обетованиями блаженства следуют параллельные им по содержанию пророчества в форме восклицаний «горе вам», «уэ» имин, буквально «увы вам». Это с 24 по 26 стих 6 главы Луки. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Как и блаженство, этот возглас «горе» идет тоже из ветхозаветной традиции. Это возглас угрозы или предостережения от неправедного поведения. Чаще всего он встречается в писаниях пророков. Ну, вот у Исаии, у Аввакума. «Горе беззаконнику, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. и так далее, и так далее. Здесь все разумно, все понятно. Действительно, горе беззаконникам, горе пьяницам, горе бессовестным грабителям и так далее. А в Евангелии снова все как-то далеко от здравого смысла. Горе богатым, горе сытым, горе довольным, горе радостным. Блаженны нищие и, подчеркнуто, напротив, горе вам богатые. Почему? Где ключ к этому парадоксу? Он в словах. Ибо вы уже получили свое утешение. А буквально это перевод немножко не такой. Вы уже сполна получаете или полностью имеете свое утешение. То есть у вас уже есть все то, чего вы хотели. Вам уже здесь хорошо. Иисус, собственно, говорит следующее. Если вы всем сердцем стремитесь обрести то или иное мирское благо и прикладываете к этому все свои силы, то вы его получите. А чего вы еще хотите? А нищие ожидают полноты благ от Бога, от Его грядущего Царствия. И блажен тот, кто надеется на свое спасение от Бога, а не от греховного мира и своих суетных усилий в этом мире. Ну, конечно, если вы всем сердцем и всеми силами будете сохранять свою верность Богу и Христу, на вас обрушатся всевозможные неприятности, и по мирским стандартам вы будете казаться несчастными. Но проходит образ мира сего с его нищетой и с его богатством. Каждый получает то, что выбирает. Тот, кто выбрал трудный путь со Христом, получит все благо спасения в его царстве. А тот, кто выбрал легкий путь немедленного удовольствия и выгоды в царстве Кесаря в веке сем, при известных стараниях получит эти сиюминутные удовольствия и выгоды века сего приходящего. Как говорят в Германии, «Jedem das seine» – каждому свое. В заключение нашей сегодняшней беседы хотелось бы сделать некоторые выводы. Напольная проповедь в Евангелии от Луки, как и нагорная проповедь в Евангелии от Матфея, содержит основы и принципы новозаветной этики. И обе эти проповеди не случайно открываются заповедями блаженства, у Луки дополненные возвещениями горя. Не случайно, ибо эти заповеди имеют программную важность. Но какое недоразумение, как печально, когда люди, не понимая их духовного смысла, начинают их примитивно понимать буквально. Блаженны нищие, голодные, плачущие, и, напротив, горе богатым, сытым, смеющимся. Отсюда часто делался вывод, будто богатство, сытость и радостный смех – это зло, а нищета, голод, страдания – это добро. Какое заблуждение! Нет, страдания, голод и нищета – отнюдь не добро. Если бы было так, то Иисус не исцелял бы страдающих людей, не кормил бы их, не приносил бы им такой большой улов рыбы на вырученные деньги, от которой можно было, наверное, прожить не одну неделю. Нет, проповедь Иисуса Христа – это не экономическая и не культурная программа действий. Странная была бы программа обнищать, голодать, не искать радости и смеха. Его проповедь – это великий духовный ориентир. А если уж смотреть вглубь, то она напоминает о двух первых заповедях закона Божия. Первая заповедь – «Аз есмь Господь Бог твой». «Да не будут тебе бози и нии, разве мне». И вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». Когда сердце человека обращено к Высшему, все мирское, пусть даже ценное и даже прекрасное, становится относительным в своей ценности и красоте. Но когда сердце прилепляется к этим относительным ценностям, они становятся кумирами, идолами. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И сами по себе невинные, даже хорошие вещи, когда их ставят на место Бога, когда из них делают идолов, превращаются в злых демонов. Демонов, которые препятствуют вхождению человека в Царствие Божие. Это может быть богатство, любые физические потребности, даже собственное здоровье. Это может быть наука, разного рода искусство, спорт, политика. Не в последнюю очередь люди, деятели того же искусства, политики, спортсмены и так далее, и так далее. Все может стать идолом. И Христос сожалел не о богатстве богатого и доброго юноши, а о том, что его богатство стало для него кумиром, с которым он не мог расстаться даже ради высшей человеческой цели. Кумиры и идолы очень ревнивые. И когда люди перестают поклоняться им, они начинают жестоко мстить. Поэтому истинных последователей Иисуса Христа мир, низведенный со своего идольского пьедестала, так или иначе будет ненавидеть и преследовать. Не надо путать причину и следствие. Не всякий нищий, голодный и гонимый становится последователем Христа. Но всякий истинный последователь Христа неизбежно придет в столкновение с миром, а потому станет гонимым и часто может стать, как это и было во времена евангелиста Луки, и нищим, и голодным. И этому следует не удивляться, но принимать как должное, ибо по слову апостола Павла так нам суждено. На этом мы сегодня заканчиваем нашу 13-ю беседу на Евангелие от Луки. Мы с вами разобрали начало напольной проповеди. До следующей нашей встречи с вами, дорогие радиослушатели, желаю вам всех всяческих благ от Господа Бога.